Подвижники. Благодетель слепых. Примечание. Окончание. Начало читайте в номерах 11 и 12 за 2023 год. Конец примечания. Для пешеходов и бродяг любая дальняя дорога начнется, если сделать шаг, сойдя с привычного порога. Нас ждет великая стезя, проселок, трасса или тропка? Сказать заранее нельзя, а потому ступаем робко по лабиринтам перемен. Нередко рушимся в скитаниях, но поднимаемся с колен, запрятав ссадины в рыданиях. Крутые риски нипочем, в азарте мчащимся ретиво. Так значит, будет все путем, пока не свалимся с обрыва. Поныне братьями Гаюи гордятся в родной им Пикардии. Еще 120 лет назад там была воздвигнута скульптурная композиция, в художественной манере отразившая научные достижения прославленных земляков. Вполне логично, что запечатленный в бронзе Валентин сидит, ласково прижимая к себе слепого ребенка, а рядом стоит Рене Жюст с крупным кристаллом в руках. Базовые знания дружные родственники получили в школе местного монастыря. Затем старший из них, получив классическое и духовное образование, стал католическим священником, а параллельно преподавал гуманитарные науки и физику в Парижском колледже кардинала Лемуана. Близкое общение со святыми отцами повлияло и на формирование мировоззрения будущего подвижника Божьей милостью, а воспитание в духе гуманизма вызвало у него искренний интерес к социальным противоречиям и презрению страждущих. Отчасти представить глубину его детских впечатлений должна помочь выразительная лирика Михаила Суворова. «Вновь разом взрослея глазами, как это умеют пальцы, он молча следил за слепцами. Влеклись бичевою слепцы, тревожно соседи вздыхали, крестились тайком неспроста и в руки каликом совали гостиниц во имя Христа». В промежуток между разбором шифрованных депеш и заседаниями экспертной комиссии молодой полиглот на дипломатической службе скрупулезно изучал знаменитое письмо о слепых в назидание зрячим. В нем философ Дени Дидро убедительно доказал, что тотальники способны к самым сложным видам профессиональной деятельности, компенсируя утраченное зрение тифлотехническими средствами. Энциклопедист интересно рассуждал о психофизических особенностях и этике поведения людей с ущербными глазами. Подчеркнутые знания оказались архиполезными, неоднократно выручая Валентина Гаюи в его сложной жизни. Однажды уже в Российской империи к зарубежному кудеснику явилась очень напористая барыня и слезно упросила взять на обучение дочь, глухонемой от рождения. В нестандартной ситуации пригодился опыт 40-летней давности, приобретенный на краткой стажировке в уникальной школе аббата Шарля Мишеля де Лепе, заложившего основы сурдопедагогики. На публичном испытании 11 мая 1810 года наставник мелом на доске написал предложение с неточной расстановкой знаков препинания и орфографическими ошибками. Улыбаясь, девушка быстро и непринужденно исправила все намеренные погрешности текста. Явный успех доказал перспективность обучения неслышащих бедолаг, убедив даже завзятых скептиков, до того сомневавшихся в их умственных способностях, в результате у специалиста широкого профиля появилось еще несколько очень молчаливых учеников, включая наследницу влиятельного генерала Михельсона. Об этом примечательном событии поведал инвалид Великой Отечественной войны и слепой библиограф Марат Бирючков в своей интереснейшей монографии «Силуэты», датируемой 2000 годом, которую выпустило издательство «Молодая гвардия». В чрезвычайно насыщенном фактами научном труде увлекательно изложена и вовсе уж невероятная история о потрясающем универсализме природного Созидателя, некоторые разработки которого так и не нашли реального применения. Чтобы не быть голословным, приведу соответствующую цитату. На протяжении нескольких десятилетий Валентин Гаюи, человек разносторонних интересов, с увлечением работал над усовершенствованием телеграфа. Первым, кто познакомился с моделью его устройства, был президент Петербургской академии наук граф Новосельцев. Изобретением заинтересовался и морской министр, член Государственного совета Чичагов. Опытный образец телеграфного аппарата проходил испытания на линии связи между Петербургом и Кронштадтом. Несомненно, в своих социальных экспериментах продвинутый тифлопедагог опередил время. Причем, буквально выгорая на благородном поприще облегчения участи страждущих, он к 72 годам серьезно повредил собственное здоровье и в апреле 1817 года подал новому министру народного просвещения Голицыну прошение об отставке, а уже летом возвратился на берега Сены. Только вот убежденный последователь энциклопедиста в своем отечестве оказался лишним. Трагедия старика, внезапно полностью лишившегося зрения, усугублялась невозможностью побывать в Парижском институте, который после разгрома бонапартистов возобновил свою деятельность. Разумеется, там по-прежнему в основном применялись образовательные принципы Валентина Гаюи, а преподававшие в нем незрячие учителя с трепетом относились к боготворимому кумиру, когда-то буквально вырвавшему их из бесправия и нищеты. Однако великого гуманиста предусмотрительные чиновники на подведомственную территорию элитного учреждения так и не пустили. К тому же беспардонные представители администрации обвинили аполитичного миссионера от науки в симпатиях к революционерам, что было попросту нелепо, ведь он лично встречался минимум с четырьмя монархами, которые неизменно восторгались достижениями ущербных глазами отроков. Правда, создатель журнала «Жизнь слепых» Александр Белоруков на страницах исторического повествования «Путями веков» утверждал, что в 1792 году подопечные бескорыстного ученого зажигательным пением карманьолы и музыкой слаженного оркестра дружно вдохновляли яростных сен-кюлотов, громивших дворцы аристократов. Наверняка категорический отказ применять телесные наказания в отношении шкалеров тоже подпортил репутацию несгибаемого пропагандиста грамотности среди бедняков с дефектами зрения. Самозабвенный теоретик и практик оккультуривания темных масс скончался 19 марта 1822 года и был без особого шума похоронен на знаменитом кладбище Пер-Лашес. Государственные служащие и записные жертвователи ухода гениального тифлопедагога попросту не заметили. Зато вполне достойный гранитный памятник на его могиле в складчину поставили незрячие учителя, щеточники, корзинщики, шарманщики, скрипачи, органисты и даже нищие. Почему-то сильные мира сего гораздо лучше относятся к знаковым покойникам, чем к их еще живым воплощениям. Словно подтверждая грустноватый постулат, 10 августа 1861 года перед зданием Национального института для слепых детей был воздвигнут солидный монумент, посвященный моральному подвигу бескорыстных покровителей маломобильных граждан. Таким образом, вроде бы запоздалая справедливость была восстановлена. Впрочем, и на этот раз верные соратники получили место лишь у входа в обитель учености. Надо заметить, что на солидный пьедестал поместили не только мудрого наставника, но и его дебютного подопечного, который вплоть до мая 1784 года ежедневно собирал скудную милостыню на паперти церкви Святые Камни. Настойчивые уговоры Валентина Гаюи все-таки разбудили природное любопытство 17-летнего Франсуа Лезуэра. Вырвавшись из цепких лап трясины безнадеги убогого уклада, он решительно перебрался на квартиру наставника, регулярно выплачивавшего скромную компенсацию его престарелым родителям, безгрошового вспомоществования от побиравшегося сына, терявшим единственный источник пропитания. Слепой от рождения юноша был чрезвычайно сметливым и за полгода овладел несколькими простыми ремеслами, научился немного играть на клавесине, а также в уме решать простенькие арифметические задачи. Уже 12 февраля 1785 года звездную парочку пригласили в Парижскую академию наук, где с блеском были продемонстрированы отличные результаты обучения по слуху и на ощупь. С того дня меценаты из высшего общества стали оказывать реальную поддержку социальному проекту. Даровитый тотальник впоследствии десятки лет был надежной опорой мэтра, заслуженно заняв должность младшего учителя, а заодно и заведующего библиотекой. В голодные годы статусный образовательный центр существовал в основном на средства, добытые трудом воспитанников. Причем экономом своеобразной коммуны незрячих мастеров тоже был как раз Лезуэр. Будучи энергичным администратором и незаурядным организатором, он для помощи обездоленным ребятишкам вручил министру народного просвещения 2000 франков слепецких сбережений. По-видимому, кроме всего прочего, трудоголик имел непосредственное отношение к созданию и распространению универсального унциала, прославившего Гаюи. Легенда гласит, что молодой человек однажды на обратной стороне пригласительного билета из плотной бумаги случайно нащупал слегка выступавший текст и даже распознал некоторые буквы, с очертаниями которых уже был знаком по вырезанным и подвижным деталям рельефного алфавита, подаренного ему обожаемым шефом. Обрадованный Франсуа с гордостью объявил о своем замечательном открытии. Однако все не так просто. Дело в том, что древнегреческий философ Дидим Александрийский по прозвищу «Слепой» еще в IV веке изобрел практически идентичный способ чтения с помощью разрезной деревянной азбуки, где изображения лингвистических знаков и цифр были выпуклыми. Конспекты важных мыслей он кратко фиксировал на восковых дощечках тонкой палочкой и при необходимости свободно разбирал записи, чему способствовало развитое осязание. Известны и другие примеры применения подобных разработок при персональном обучении богатых и знатных незрячих. В общем-то, теперь можно лишь догадываться, в какой мере Валентин Гаюи был поначалу осведомлен об индивидуальных достижениях великих рационализаторов, его опередивших. Как бы то ни было, получив мощный интеллектуальный импульс, он начал тщательно разрабатывать перспективный материал и тут же вспомнил, что еще в 1771 году на Вандомской площади наблюдал за выступлением слепых музыкантов, обряженных в шутовские костюмы. Причем пока с десяток замаскированных оркестрантов развлекали толпу ярмарочных зевак, самый бойкий собирал пожертвования, с необычайной ловкостью различая монеты на ощупь. Тогда наивный мечтатель не сделал очевидных выводов, но примечательный факт не забылся. Очередным чувствительным толчком к углубленному изучению проблемы ликвидации вопиющей безграмотности среди недужных слоев населения стало знакомство с незрячей австрийской пианисткой Марией Терезией Парадис, гастролировавшей в Париже. Выяснилось, что превосходно образованная виртуозка пользовалась особым шаблоном и фигурными нотами, изготовленными специально для нее искусным резчиком. Разумеется, состоятельная девушка из очень влиятельной семьи могла себе позволить огромные траты на собственную реабилитацию. А как быть многочисленным беднякам, окутанным беспросветной тьмой? На этот животрепещущий вопрос спустя четверть века уже в столице России дал практический ответ Шарль Фурнье, являвшийся последним преданным ассистентом Валентина Гаюи. Надо сказать, что в специальном учебном заведении музыкальной частью руководил незрячий пианист и композитор Жилин. Он хорошо импровизировал и пел, а главное, умело дирижировал хором и оркестром, в репертуаре которых находились и его авторские произведения, например, как на «Дубочке два голубочка» и «Всяк в своих желаниях волен». Корреспондент журнала «Северный Меркурий» в 1809 году писал: «Я удивлялся капельмейстеру сего института. Чрезвычайно острая его память, пылкое воображение, природное дарование обращают на него общее внимание всех посетителей. Можно видеть большие успехи в учениках его, которым также надобно отдать справедливость за их прилежание, усердие и трудолюбие. Всем любопытно видеть, каким образом господин Жилин раздает ученикам свои партии из какой-нибудь новой пьесы. Он начинает играть оную на фортепиано. Господин Фурнье слушает и набирает выпуклые свинцовые цифры, служащие ему вместо нот. Как скоро первый голос для скрипки будет совсем готов, оттиснув его в станке, дает текст учить слепому мальчику, который, ощупав два или три раза все знаки, имеет уже навсегда в памяти тот мотив и может играть эту музыку на своем инструменте. Кстати, сопровождая мэтра Гаюи в изнурительном путешествии к новому месту службы, транзитом через Берлин, юный парижанин уже демонстрировал эквивалентную интеллектуальную эквилибристику и ремесленные навыки в присутствии прусского короля Фридриха Вильгельма III, его придворных и ученых мужей. Показательные выступления произвели фурор. Повзрослевший Фурнье был спутником любимого патрона и на обратном пути во Францию, а возвращаться в Россию не захотел, хотя и приглашали. Даровитый специалист, накопивший немалый педагогический опыт, легко нашел себе работу в столичном институте. Профессор Нольтетус в очерке «История шрифта для слепых» упоминает о нем, заявляя, что именно Шарль приспособил доску Брайля для двустороннего письма. Считается, что почти все новое – это хорошо забытое старое. Вот и здесь гигантский рывок тотальников и слабовидящих в лоно цивилизации произошел не на пустом месте. Строго говоря, Валентин Гаюи не являлся единоличным изобретателем способа рельефно-линейного письма. Зато, несомненно, именно ему принадлежит честь массового внедрения общедоступного печатания книг для чтения перстами. Конечно, сам Луи Брайль тоже постигал алфавитные секреты по краткой французской грамматике, изданной Унциалом. Теоретически талантливый паренек мог встречаться с легендарным основоположником тифлопедагогики, но достоверных свидетельств этому не обнаружено. Зато совершенно точно сын Шорника общался с другим прямым предшественником, так как через 2 года после его поступления в институт там на полном серьезе приступили к изучению тактильной ночной азбуки Шарля Барбье, которую за ненадобностью уже отвергли генералы. Хотя, казалось бы, задумка перспективная, ведь фиксация сведений осуществлялась путем прокалывания отверстий в картоне, а потому офицеры могли нащупывать текст в темноте и прямо на позиции. Однако изобретение артиллерийского капитана в отставке устойчиво функционировало исключительно в тепличных условиях. К тому же оно ориентировалось на фонетическое письмо без соблюдения правописания и пунктуации. Каждый звук изображался сочетанием нескольких точек из 12 возможных, сгруппированных в 2 вертикальных колонках. Причем замысловатая комбинация под подушечкой пальца целиком не помещалась. А главное, в рамках системы нельзя было воспроизводить цифры и ноты, что и поставило на ее массовом внедрении жирный крест. При личном знакомстве 12-летний Людовик предложил ряд усовершенствований, но амбициозный и упертый солдафон их отверг. Тогда подростку захотелось попытаться решить задачу по-своему, что довольно скоро и удалось. Напомню, как все тот же советский самородок отозвался о гениальном творении недюжинного ума. «Да, начало прозвучало. Да, работал Гаюи. Но у всякого начала тупики всегда свои». Друг тебя услышать хочет, а тебе тоскует мать. Написать бы пару строчек, но слепому как писать? Зря во мне росла тревога под колесный перепляс. Пусть не гладкая дорога, но дорога есть у нас. Я кладу на книжку пальцы, чуть дыхание затаив. Пальцы, пальцы, понимальцы, выручальцы вы мои. Между тем, избавившись от настырного директора, ретрограды из Министерства народного просвещения в прогрессивном детище креативного иностранца сразу же заметили популярные уроки французского языка зубрежкой отрывков из Библии. А время остальных занятий резко сократили. Вскоре нерадивым бюрократам и вовсе надоело постоянно выписывать жалования преподавателям и стипендии воспитанникам, а еще проверять и оплачивать многочисленные счета. Неудивительно, что в 1819 году Санкт-Петербургский институт работающих слепых был передан в исключительное ведение Совета императорского человеколюбивого общества, по сути, став привилегированной богадельней. Через несколько месяцев там уже призревалось 23 разновозрастных калеки, лишенных зрения и неспособных к самостоятельным заработкам. По субъективному выбору попечителей, только весьма одаренных из них обучали элементарной грамоте до православной музыки. К сожалению, во многом повторилась печальная ситуация, уже возникавшая на треть века раньше. Тогда, позволив переименовать ателье слепых в Королевский институт, Людовик XVI распорядился перевести материально-хозяйственную часть учреждения под контроль филантропического общества. Ретивые доброхоты тотчас одели незрячих, учащихся в одинаковые костюмы с узорчатыми пуговицами, заставив их бесплатно петь в католическом соборе. Хорошо, хоть обучение ребят по-прежнему вел сам Гаюи, получавший за титанический труд вместо достойного денежного вознаграждения крошечную пенсию персонально от венценосца. В изменившихся условиях наличие харизматичного лидера помогло довольно быстро реорганизовать образовательный процесс. А на Руси без авторитетного просветителя кризис оказался более мучительным, затянувшись на полстолетия. Естественно, после отмены крепостного права стали появляться общественные деятели, журналисты и благотворители, принимавшие близко к сердцу народные горести. Среди них вдумчивой предприимчивостью выделялся Александр Скрибицкий, который уверенно утверждал: «Печатание рельефом как дело, по своим техническим приемам, специально лежит, конечно, на обязанности центрального учреждения, задавшегося устройством участи слепых, в том числе их обучением. Данное условие является прямой необходимостью в стране, где частные типографии не знакомы с этим делом, а если бы и согласились примениться к нему, то вследствие отсутствия конкуренции пользовались бы своим монопольным положением, и печатание книг стоило бы очень дорого». Будучи членом-учредителем Совета Мариинского попечительства и вполне искренне сочувствуя информационному голоду людей с дефектами зрения, замечательный офтальмолог на досуге разработал так называемый «большой унциал» Скрибицкого. Слегка укрупненные и упрощенные литеры были отлиты в самой вене, а набор и печать взяла на себя элитная типография экспедиции заготовления государственных бумаг в Санкт-Петербурге. Символично, что в конце 1882 года на свеженьком уникальном оборудовании тиражом 300 экземпляров была выпущена первая книга для чтения из детского мира Константина Ушинского. Увы, несмотря на образцовое качество, данное издание так и осталось единственным в своем роде раритетом. Это и понятно, ведь в Европе уже вовсю пользовались рельефно-точечным шрифтом. С некоторой задержкой в России тоже начиналась эпоха безраздельного доминирования системы Брайля. Однако в провинциальной глубинке довольно долго не хватало новомодных изданий, поэтому там еще несколько десятилетий при необходимости пользовались и унциальными томами, хотя имя основоположника тифлопедагогики было напрочь забыто. Правда, неутомимый Скрибицкий вновь оказался на высоте и в 1886 году опубликовал созданную на архивных материалах книгу «Создатель методов обучения слепых» Валентин Гаюи в Петербурге. В поту, как истинный борец, подвижник вкалывал, сидея. Вот слита с явью, наконец, овеществленная идея. Порою в муках рождена, она выходит без изъяна. А в том не автора вина, что слишком часто безымянна. Творец шедевров иногда молвой выносится за скобки, во мгле реальности тогда тиски объятий слишком знобки. Не согревает тишина на изоляции забвений, возможно, пауза нужна, чтоб стал понятней скромный гений. Владимир Бухтияров.